Насколько мягким будет приговор, зависело от того, каким будет покаяние. Галилей публично и на коленях произнес длинную формулу отречения, сочиненную инквизиторами. Он, в частности, говорил: «Я отрекаюсь, проклиная, и отвращаюсь от названных ошибок и ересей, и клянусь, что никогда более не буду произносить или утверждать ничего, чтобы на словах или в письменной форме могло навлечь на меня подозрение в чем-либо подобном». Далее он обещал, что выдаст инквизиции любых еретиков, если обнаружат, что они считают землю движущейся, и поклялся, держа руки на Евангелии, что сам он отрекается от этого учения. Удовлетворенная тем, что интересы религии и морали были соблюдены, ведь величайшего человека эпохи заставили солгать, инквизиция позволила Галилею провести остаток дней в тишине и покое, а не в тюрьме. Однако за каждым его движением следили, ему было запрещено видеться с семьей и друзьями. Он ослеп в 1637 году, а в 1642 году умер. В год смерти Галилея родился Ньютон. Церковь запретила преподавание коперниканской системы во всех научных и учебных учреждениях, которые находились под ее контролем. Книги, в которых утверждалось, что Земля движется, числились в индексе запрещенных книг до 1835 года. Когда в 1829 году в Варшаве была воздвигнута статуя Коперника работы Торвальдсена, и множество людей собралось, чтобы воздать должное астроному, ни один католический священник не пришел на церемонию открытия памятника. В течение 200 лет католическая церковь упрямо отвергала общепринятую в то время среди астрономов теорию. Индекс запрещенных книг. Латинское название Index Librorum Prohibitorum. Официальный перечень книг, чтение которых католическая церковь запрещала верующим под угрозой отлучения. Впервые был издан в 1559 году. После этого выпускался более 40 раз, систематически пополняясь новыми названиями. Происхождение самой идеи индекса установить трудно. Впрочем, уже в деяниях апостолов одобряется сожжение чародейских книг, обращенными эфесянами. В индекс были включены многие замечательные произведения человеческой мысли. Издание индекса было прекращено в 1966 году, но католическая церковь продолжает и сегодня осуществлять духовную цензуру. Торвальдсен, Бертель, 1768 или 1770, 1844 годы, датский скульптор, один из представителей позднего классицизма. Не следует думать, что протестантские теологи были настроены более дружелюбно. Но по некоторым причинам их оппозиция не была такой острой, как у католиков. Ничего похожего на инквизицию в протестантских странах не было. Существование различных сект затрудняло преследование, а религиозные войны создавали желательность единого фронта. Декарт, который пришел в ужас, когда услышал об осуждении Галилея, бежал в Голландию, где, вопреки требованиям теологов, правительство придерживалось принципа религиозной терпимости. Кроме того, протестантские церкви не притязали на непогрешимость. Хотя Писание считалось боговдохновенным, интерпретация его оставалась личным делом каждого, и вскоре были найдены способы объяснения нелепостей. Протестантизм возник как восстание против церковного господства и повсюду способствовало усилению светской власти в ущерб власти клира. Обладая духовенство властью, оно, конечно, попыталось бы предотвратить распространение коперниканства. Даже в 1873 году экс-президенту семинария американских учителей-лютеран удалось издать в Сент-Луисе книгу по астрономии, в которой он утверждал, что истину следует искать в Библии, а не в астрономических трудах, и поэтому учение Коперника, Галилея, Ньютона и их последователей должно быть отвергнуто. Однако такие запоздалые протесты были простой патетикой. По всеобщему признанию, коперниканская система, не будучи последним словом науки, явилась необходимой и очень важной ступенью в развитии научного знания. Несмотря на то, что теологи после своей катастрофической победы над Галилеем решили впредь избегать определенных суждений по астрономическим вопросам, они по мере силы возможности продолжали проводить обскурантистскую линию. Это можно проиллюстрировать на примере комет, вопроса, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к религии. Однако средневековая теология, являвшаяся единой логической системой с претензией на абсолютность, не могла не иметь своего мнения почти обо всем на свете и сражалась поэтому с наукой где только можно. В силу своего давнего происхождения теология по большей части была всего лишь организованным невежеством, которое придавало аромат святости заблуждениям, невозможным в просвещенный век. Что касается комет, то взгляды церковников опирались на два источника. С одной стороны, власть закона понималась не так, как понимаем ее мы. С другой стороны, считалось, будто все, находящееся за пределами земной атмосферы, должно быть вечным и неизменным. Начнем с власти закона. Считалось, что некоторые вещи происходят регулярным образом, как, например, восход солнца и смена времен года. Другие вещи являются знамениями и чудесами, которые либо предвосхищают будущие события, либо взывают к покаянию и молитвам. После Галилея ученые стали понимать естественные законы как законы изменения в движениях тел, которые позволяют предсказывать будущие события. Дело, однако, не только в том, что случившееся однажды должно было произойти еще раз. Мы еще долго будем наблюдать восход солнца, но всему приходит конец, и это является результатом действия тех же законов, которые порождают соответствующие явления. Данная концепция была слишком трудной для средневекового ума, который понимал природные законы только в смысле вечного возвращения, а необычное и неповторимое сразу приписывал воле Божьей. На небесах почти все совершалось регулярно. Одно время исключением из правил считались затмения, которые вызывали страх перед сверхъестественным. Однако вавилонские жрецы их свели к закону. Солнце и луна, планеты и неподвижные звезды из года в год продолжали делать то, что от них ожидалось. Новых тел не наблюдалось, а привычные не старели. Поэтому пришли к мнению, что все, находящееся за пределами земной атмосферы, сотворено раз и навсегда, с присущим Творцу совершенством. Развитие и гибель — дела сугубо земные, ниспосланные в наказание за грехи прародителей. Отсюда следовало, что метеоры и кометы должны существовать в земной атмосфере, в подлунном мире. Что касается метеоров, это было правильным выводом, а насчет комет допустили ошибку. Мнение о том, что кометы являются знамениями и возникают в земной атмосфере, теологи отстаивали с величайшей страстью. С давних пор считалось, что кометы знаменуют несчастье. Эта точка зрения встречается у Шекспира, например, в его «Юлии Цезаре» или в «Генрихе V». Каликст Т. III, бывший папой с 1455 по 1458 годы, был очень обеспокоен захватом Константинополя турками. Он связал это с появлением огромной кометы и повелел ежедневно молиться, дабы грозящая беда отвратилась от христиан и обратилась на турок. А к летании было сделано добавление: «Избави нас, Господи Боже, от турка и кометы». Кранмер в 1532 году писал Генриху VIII о наблюдавшейся тогда комете. «Какие странные вещи эти знамения предвещают, знает один только Бог. Ибо кометы появляются не просто так, но из-за очень серьезных причин. В 1680 году, когда в небе появилась комета, видный шотландский священник заявил, что кометы являются знамениями страшного суда над этими землями за грехи наши, ибо никогда еще Господь не гневался так на людей. В этом он, вероятно, сам того не желая, следовал Лютеру, заявлявшему: «Невежда пишет, что комета возникает естественным путем, но Бог не создал бы ее, если бы она не предвещала верного бедствия». Кранмер Томас, 1489-1556 годы, деятель английской реформации, с 1533 года архиепископ Кентерберийский. После восстановления католицизма при Марии Тюдор был сожжен как еретик. Генрих VIII, 1491-1547 годы, король Англии и Ирландии с 1509 года, представитель английского абсолютизма. В его правлении была уничтожена власть папы в Англии, и актом о верховенстве он был объявлен главой англиканской церкви. Генрих считался образованным человеком, среди его учителей был поэт Джон Скелтон, а фаворитами числились Уолси, Кромвель, Кранмер. В правление Генриха был казнен Томас Мор, отказавшийся признать акт. В расстройство пришли государственные финансы. Были изданы так называемые кровавые статуты против бродяг и нищих. Несмотря на все различия, в вопросе о кометах католики и протестанты были едины. В католических университетах профессора астрономии должны были давать клятву, которая была несовместима с научной точкой зрения на происхождение комет. В 1673 году отец Августин де Ангелис, ректор колледжа Клементины в Риме, издал книгу по метеорологии, в которой утверждал, что кометы не являются небесными телами, но возникают в земной атмосфере под Луной, ибо все небесное вечно и неразрушимо, а кометы имеют начало и конец. Эрго, кометы не могут быть небесными телами. Отец Августин написал это с той целью, чтобы опровергнуть Тихо Браге, который, поддержанный впоследствии Кеплером, доказывал, что комета 1577 года имела надлунное происхождение. Ректор объяснял рыскающие движения комет тем, что их вызывают ангелы, специально назначенные для этой цели Богом. Очень британской, пронизанной духом компромисса, является запись в дневнике члена королевского общества Ральфа Торсби, сделанная в 1682 году, когда в небе появилась комета Галлея и впервые стало возможным вычислить ее орбиту. Торсби писал: «Господи, укрепи нас для тех перемен, которые она предвещает. Ибо хотя я и знаю, что такие метеоры являются следствием природных причин, однако они также часто знаменуют и несчастье». Три человека окончательно доказали, что кометы подчиняются закону и возникают за пределами земной атмосферы. Швейцарец Дорфель установил, что орбита кометы 1680-го ужас в 1066 году, а затем при падении Константинополя, двигалась по орбите, представлявшей собой очень вытянутый эллипс с периодом обращения приблизительно в 76 лет. А в ньютоновских началах, изданных в 1687 году, было продемонстрировано, что закон тяготения успешно объясняет движение не только планет, но и комет. Галлей Эдмунд, 1656. Жаждавшие знамений теологи вынуждены были вернуться к землетрясениям и извержениям. Однако это относится уже не к астрономии, а к геологии, которая развилась позднее и выдержала свою собственную войну против догм, унаследованных от эпохи невежества.